Нет ничего для нас, людей, более естественного, чем дыхание. После того, как ребенок первый раз шлепнет, врач первый раз шлепнет ребенка, мы начинаем дышать постоянно. Около 12-15 минут, около 12-15 раз в минуту мы вдыхаем, за день 20 тысяч раз. Мы можем с вами сдерживать дыхание, но невозможно добровольно перестать дышать полностью. Если мы не будем вдыхать, углекислый газ будет возрастать в нашей крови, и мы испытаем то, что в науке называется кислородное голодание. Этот рефлекс является важным для жизнедеятельности. Без дыхания уровень кислорода в теле занижается за достаточно быстрый период. Через 3 или от 3 до 6 минут можно нанести непоправимый урон мозгу, и за этим следует смерть. Можно жить несколько недель без еды, хотя, я думаю, у нас это не получится. Можно жить несколько дней без воды, но лишь несколько минут без воздуха. Дыхание настолько важно для жизнедеятельности человека, что дыхание является метафорой самой жизни. Вот почему, когда я нашел интересное утверждение у Томаса Уатсона, английского пуританина, я удивился. Он говорит, молитва является дыханием души. То, чем дыхание является для тела, молитва является этим же для души. Мы не можем жить без нее. Жан Кальвин называл молитву душой веры. Подобно тому, как умирает тело и душа уходит, так и вера умирает, когда мы не молимся. Удивительно, несмотря на всю важность молитвы, несмотря на наше понимание молитвы, мы так мало молимся. Это похоже для нас на физические упражнения. Мы знаем, что они важны, но для многих из нас самым большим упражнением является выдавливать мороженое из банки. Около 30 лет назад 17 тысяч христиан пришли на конференцию одной из главных деноминаций. Когда они были на этой конференции, они заполнили анкету о своей духовной жизни. Насколько мне известно, это самое большое анкетирование христиан в мире. 17 тысяч евангельских христиан отвечали на вопросы, и одним из вопросов было то, сколько они каждый день молятся. По итогам этой конференции, в среднем христиане молились менее 5 минут каждый день. На той же конференции было 2000 пасторов и их жен, и им задали тот же вопрос. В среднем 2000 евангельских пасторов и их жен молятся меньше, чем 7 минут в день. К сожалению, молитва стала самым пренебрегаемым долгом пастора. Печально. Я сомневаюсь в том, что ситуация изменилась за последние годы, и мне кажется, что сегодня в человекоцентричной поверхностной культуре ситуация, возможно, еще намного более усугубилась. Почему эта статистика является такой трагической? Потому что Писание говорит нам о том, что живой и истинный Бог слушает молитвы своего народа. Псалом 33 говорит, праведники взывают, и Господь слышит. По этой причине сердца праведников всегда бьются страстью к общению с Богом. До грехопадения Адам и Ева ходили и разговаривали со второй личностью Троицы в саду. Первая ссылка на молитву, мы находим ее в 4 главе книги Бытие, где благочестивый Сиф начал, и его потомки начали взывать Господу. С этого момента в Ветхом Завете и постоянно молитва постоянно видна на его странице. В Новом Завете молитва является основополагающей для взаимоотношений человека с Богом. Посвященность молитве было постоянным отличительным аспектом ранней церкви. В Деяниях 2 главе 42 стихе, я думаю, мы все знаем об этом, сказано, что они постоянно посвящали себя молитве. Молитва была огромным приоритетом для апостола Павла. Вы знаете, как часто он говорит о своей молитве. В 1 Фессалоникийцам 3:10 «Днем и ночью мы молились о вас». 2 Тимофею 1:3 «Я постоянно воспоминаю тебя в молитвах моих, ночью и днем». На протяжении истории церкви благочестивые братья присоединялись к этому хору молитвенников, осознавая важность. Августин Блаженный сказал, что молитва является защитой святой души, тем, что сохраняет духовное здоровье. Она является колонной для всех добродетелей, лестницей к Богу и основой веры. Мартин Лютер сказал, что как портные должны делать одежду, и христиане должны молиться. В своих наставлениях веры Жан Кальвин называет молитву главным упражнением веры, посредством которой каждый день мы получаем Божье благословение. Ничего не является более основополагающим для здоровья нашей христианской веры, чем молитва. Мы все согласны с этим. Мы все верим в это. Поэтому вопрос, почему мы не молимся? Какие причины у нас есть для того, чтобы не молиться? Есть только одна причина. У нас нету времени. Я бы хотел больше молиться, но я очень занят. Братья, давайте посмотрим на это оправдание. Давайте задумаемся, что это не является причиной, на самом деле, по которой мы не молимся. Это лишь отговорка. Это оправдание безосновательное. Это не оправдывает нас от того, что мы непослушны ясной воле Божьей. Какие по-настоящему причины того, что мы не молимся? Позвольте предложить вам несколько из них. Во-первых, отсутствие или недостаток смирения. Недостаток смирения. По природе, как падшие грешники, так и люди являемся страстно независимыми. Если вы сомневаетесь в этом, просто спросите у своей жены, когда вы последний раз пошли к кому-то за советом. Но независимость – это не является отображением и не является путем к духовной зрелости. Напротив, духовная зрелость характеризуется тем, что Иисус Христос сказал в Иоанна 15:5, «Без меня не можете делать ничего». В 1 Петра, в 5 главе, апостол Петр призывает нас смириться под сильной рукой Божьей, принять его провидение в своей жизни, и каким образом это смирение будет выражено, возложив все заботы на него, потому что он заботится о нас. Когда мы действительно смиренны перед Богом, мы признаем нашу необходимость в нем и будем молиться. На самом деле, самым лучшим показателем на того, насколько мы горды, является пренебрежение молитвой. Вторая причина, по которой мы не молимся, это отсутствие веры или недостаток веры. Очень часто мы не молимся, потому что мы не видим результатов нашей молитвы. Прошлые результаты не оправдывают наши будущее отсутствие усилий. Мне кажется, это намного большая проблема, чем мы готовы согласиться. Мы бы никогда не сказали, что молитва не действует. Но позвольте задать вам вопрос. Если вы на самом деле верите, что будут видимые результаты через 5 минут после молитвы, как бы это повлияло на вашу молитвенную жизнь? Мы бы были молитвенными воинами. Поэтому, к сожалению, мы сомневаемся в том, что что-либо произойдет, если мы помолимся. И на самом деле, действительно, ничего не произойдет, потому что, как говорит Иаков, нужно просить с верой, ни в чем не сомневаясь, потому что сомневающийся не должен ожидать того, что он получит что-либо от Бога. Третья причина, по которой мы не молимся, мне кажется, является основой. Это отсутствие или недостаток послушания. Бог повелевает нам молиться. Римлянам, 12 глава, 12 стих. «Посвящайте себя молитве». Колоссянам 4:2. «Посвящайте себя молитве». 1 Фессалоникийцам 5:17. «Молитесь непрестанно». Молитва должна быть постоянным, характерным моментом в нашей жизни. Поэтому давайте будем честными с самими собой и со Священным Писанием и признаем, что если мы не посвящены молитве лично, это грех. Мы должны быть послушны Господу, мы должны посвящать себя молитве. Поэтому каким образом мы можем возрастать в нашем понимании и практике этой дисциплины? Конечно же, нет более известного отрывка, который бы учил нас о молитве, чем тот, который называется традиционно «Отче наш». Существует две версии в Священном Писании молитвы «Отче наш». Первая из них в 6 главе Евангелия от Матфея с 9 по 13 стихи, вторая в Луки 11 главе с 1 по 4 стихи. Я хочу, чтобы вы поняли, что это не параллельные отрывки. Когда мы делаем гармонизацию Евангелия, мы видим, что Иисус Христос проповедовал Нагорную проповедь, которая записана в Евангелии от Матфея. Скорее всего, проповедовал ее летом 29 года. Это значит, в лето перед своим распятием. Через несколько месяцев, возможно, осенью этого же года, Иисус Христос учил то, что записано в Луки 11 главе. Поэтому молитва – это молитва то, что Иисус Христос повторил по крайней мере два раза. И, возможно, Он использовал ее несколько раз в Своем служении, чтобы показать образец для молитвы Своим ученикам. Давайте вместе откроем Евангелие от Луки, 11 главу, потому что обстоятельства в 11 главе Евангелия от Луки очень полезны для нас с вами. Луки, 11 глава. Первые 13 стихов Луки 11 главы говорят о молитве. Обратите внимание на первый стих. Ученики попросили наставления о молитве. Со 2 по 4 стихи Господь дает нам молитву или образец молитвы. С 5 по 8 стихи мы находим притчу о ревности Бога слышать молитвы. Он не похож на друга, который не желает слушать нас. С 9 по 10 стихи он подтверждает, что Господь слышит и отвечает на молитвы. «Просите и получите, ищите и найдете, стучите и вам откроют, потому что каждый, кто просит, дастся ему». В стихах с 11 по 13 Иисус Христос заканчивает свое учение о молитве, предлагая нам иллюстрацию. Иллюстрацию из семейной жизни, которая показывает нам, что Бог даже больше откликается на просьбы своих детей, чем наши земные родители. Давайте сосредоточимся на первых четырех стихах. Позвольте прочитать вам этот отрывок, и давайте вместе рассмотрим его. «Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: „Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих“. Он сказал им: „Когда молитесь, говорите: „Отче, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам наши грехи, ибо мы прощаем всякому должнику нашему. И не веди нас в искушение“». Сегодня утром я хочу, чтобы мы сосредоточились на первом стихе, потому что он показывает нам личный пример молитвы Иисуса Христа. Он показывает нам влияние Иисуса Христа, Его личный пример, как Он влиял на учеников и как Он должен влиять на нас. Наблюдая за личным примером Иисуса Христа в первом стихе, мы узнаем три ключевых истины о молитве. Первая истина в первом стихе. Молитва является духовным приоритетом, который требует великого посвящения. Молитва является духовным приоритетом, который требует великого посвящения. Посмотрите снова на первый стих. Случилось, что когда он в одном месте молился, слово, которое использует Лука здесь для молитвы, это часть греческих слов «просюкомай», которые чаще всего используются в Новом Завете для молитвы. В мирском греческом языке это слово означало «говорить с божеством». В Писании оно означает «общение человека с Богом». Как Жан Кальвин говорил о молитве, это является интимной беседой с Богом, близкой беседой с Богом. Здесь наш Господь говорит, будучи здесь в теле человеческом с Богом, как все благочестивые люди делали прежде Него. Нигде мы не видим с вами больше важности в молитве, чем в жизни нашего Господа Иисуса Христа. Автор послания к евреям в 5 главе 7 стихе говорит, что в одни жизни на земле Он предлагал молитвы, взывая со слезами к тому, кто может спасти его от смерти. И он был услышан ввиду своего благочестия. Конечно, интересно, почему Иисус Христос так много молился? Некоторые думают, что он скучал по общению с Отцом. Но я думаю, что это не является правильным ответом. Божественная природа Иисуса Христа не изменилась, когда Он принял на Себя человечество. Несмотря на то, что Его человеческая природа была связана телом и могла быть в одном месте в одно время, Его божественная природа по-прежнему продолжала наполнять Вселенную. Поэтому общение, которое Отец имел с Сыном на протяжении всей вечности, также продолжался этот союз здесь, на земле, за исключением темного часа на кресте. Поэтому поймите, пожалуйста, что для того, чтобы нам понять приоритетность молитвы, мы должны посмотреть на молитвенную жизнь Иисуса Христа, которая была отображением не Его божественной природы, а Его человеческой природы. Он был совершенным человеком, который жил ту жизнь, которую мы с вами должны были прожить. Он молился. Молился часто. 9 раз в Евангелии Лука говорит нам о том, как Иисус молился. 7 раз лишь Лука говорит о молитве Иисуса Христа. И Иисус Христос начал свое публичное служение с молитвы. Посмотрите на 3 главу. Луки, 3 глава, 21 стих. Когда все крестились, Иисус Христос крестился, и когда Он молился, небо было отверсто, и Дух Святой спустился на Него, как голубь. И голос пришел с неба, говорящий: «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Его публичное служение, которое началось с Его крещения, как мы видим, началось с молитвы. Лука говорит нам о том, что Иисус Христос делал так постоянно. Откройте 5 главу, 16 стих. «Но Он уходил в пустынные места и молился». Буквально здесь сказано: «Он уходил и молился». Лука хочет подчеркнуть для нас тот факт, что Он делал это постоянно в своей жизни. Перед любыми стратегическими этапами своего служения мы знаем, что Иисус Христос молился всю ночь. В 6 главе перед избранием 12, 6 глава 12 стих. «В те дни взошел Он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами». Избрание 12 произошло впоследствии молитвы, которая длилась всю ночь. Согласно Евангелию от Луки, когда Иисус Христос молился, Он преобразился пред учениками. В 9 главе, в 28 стихе, мы читаем: «После сих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна, Иакова, взошел Он на гору помолиться. И когда молился, вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою, блистающую». Отец избрал показать славу свою, когда Иисус Христос молился. В 22 главе, в 39 стихе, мы видим, как Иисус Христос в Гефсиманском саду молится. Лука говорит, что когда он вышел и пошел в на гору Елеонскую, он удалился от них, в 41 стихе сказано, он встал на колени и начал молиться. Иисус Христос умер, молясь, в 23 главе, в 46 стихе. Иисус, возгласив громким голосом, сказал, «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». И сие сказав, испустил Дух. Последние слова Иисуса Христа были молитвой, молитвой доверия. В Евангелии от Марка мы больше узнаем, я хотел бы, чтобы мы открыли два отрывка на мгновение, потому что в Марка мы видим, что обычным днем, обычный день Иисуса Христа был исполнен молитвой. Первая глава Евангелия от Марка, первая глава, 35 стих, мы видим с вами, что Иисус Христос молился рано утром. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Что это удивляет, меня это удивляет, в чем? Потому что Евангелие от Марка говорит нам о том, что это произошло в воскресенье после очень занятой субботы. Марк пишет о том, что в субботу Иисус Христос нес служение в Капернауме. Посмотрите на 21 и 22 стихи. Он начал свой день, войдя в синагогу и учил. С 23 по 28 стихи этой главы говорят нам о том, что он изгонял нечистого духа из человека. Он вернулся в дом к Петру и там исцелил тещу Петра с 29 по 31 стихи. И все это было до обеда. Но для Иисуса Христа день еще не закончился. После, по наступлении же вечера, когда заходило солнце, весь город собрался к дверям дома Петра. В 33 стихе. Весь город собрался к дверям. И Иисус Христос здесь, достаточно интересно то, как Марк пишет об этом. Один за другим Иисус Христос исцеляет людей, изгоняет бесов. Несомненно, что этот вечер перешел постепенно в глубокую ночь. Следующее утром, воскресное утро, после этого очень насыщенного дня, Марк пишет, посмотрите на 35 стих. Иисус Христос встал рано, вышел и удалился. Поэтому как мы можем говорить, что у нас не хватает времени? Сказано, встал, вышел, удалился в пустынное место. Иисус Христос ушел из дома Петра, осторожно вышел из города, нашел отдаленное пустынное место для того, чтобы провести много времени в молитве. Иисус Христос молился также и вечером, после долгого дня труда. Давайте откроем Евангелие от Марка 6 главу. Посмотрите на 46 стих. 45 стих. «И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока он отпустил народ. И отпустив их, пошел на гору помолиться». Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. «И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный, около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю». Что меня удивляет здесь? Что произошло с Иисусом Христом в этот день? Иисус Христос, когда молится здесь, Он молится по прошествии очень насыщенного дня, потому что, несмотря на все попытки отдохнуть, дать отдых своим ученикам, толпа, которая, по моим подсчетам, состояла из 15 тысяч человек, следовала за Ним. И, проявив сострадание, Он исцелял больных, и согласно 34 стиха 6 главы, Он сжалился над ними, и учил их. Также он чудесным образом напитал толпу из 5000 мужчин. Мне кажется, там было в общей сложности около 15 000. И после дня насыщенного служением Иисус Христос проводит время в молитве. Пример Иисуса Христа показывает нам, что помимо Слова Божьего, молитва была вторым самым главным приоритетом. Он также показывает нам, что мы, как ученики Иисуса Христа, должны молиться. Посмотрите на 2 стих Евангелия от Луки, 11 главы. Он говорит, когда вы молитесь, в 6 главе Евангелия от Матфея он говорит об этом трижды. Когда молитесь, когда молитесь, когда молитесь. Первый раз, когда он говорит об этом, он использует местоимение множественного числа. Говорит, когда вы, мои ученики, молитесь, я ожидаю, что вы будете молиться. Но мы видим, что он не только ожидает молитвы от нас, он также повелевает нам молиться. Что сказано в Ефесянам 6:18? «Со всякой молитвой и прошением молитесь всегда в духе, со всяким терпением и прошением за святых». Колоссянам 4:2. «Посвящайте себя молитве». Христианская жизнь не просто какая-то информация о Евангелии. В результате нашего оправдания у нас есть повеление. И молитва — это духовное повеление нашего Господа. Вне зависимости от нашей занятости, у нас нет абсолютно никакого выбора. Иисус Христос говорит «молитесь». Два наиважнейших приоритета в служении Иисуса Христа — это Слово Божье и молитва. И вы знаете, апостолы, подобно нам, поняли важность молитвы. В Деяниях 6 главе мы читаем с вами в 4 стихе о том, как они сказали верующим в Иерусалимской церкви, нам нужно посвятить себя молитве и служению Слова. Приоритеты Иисуса Христа, приоритеты апостолов Иисуса Христа должны быть нашими приоритетами. Молитва является важнейшей для всех христиан, но она еще более жизненно важна для нас, тех, кто пасет его стадо, потому что молитва является основанием всего служения. Мы видим это у апостола Павла, мы видим это в его молитвах. Его молитвы были основой его эффективного служения. Бог откликался на его молитвы. Мы также видим это в примере других христианских руководителей в церкви. Например, Епафрас, который был руководителем Колосской церкви. Когда Павел писал Колосской церкви, он в Колоссянам 4:12 говорит, «Приветствует вас Епафрас, раб ваш, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу». Джон Оуэн, английский пуританин, говорил, что тот, кто больше проповедует за кафедрой, чем на коленях стоит дома и молится, плохой служитель. Джонатан Эдвардс писал о Дэвиде Брейнарде, известном миссионере, что его жизнь показывает правильный путь к успеху в служении. Как он постоянно и страстно молился днем и ночью, боролся с Богом наедине, пока Христос не формировался в сердцах его людей. Молитва необходима для эффективной проповеди. Апостол Павел понимал это. В Ефесянам 6:19, он говорит, «Молитесь обо мне, чтобы устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования». Августин говорил, что проповедник должен трудиться для того, чтобы его слышали, для того, чтобы ему повиновались тому, что он проповедует. Он достигнет этого больше через молитву, чем через свое красноречие. Ричард Бакстер говорит о том, что молитва должна быть подспорьем для нашего служения и нашей проповеди. Он говорит, тот, кто не молится о своей церкви, не будет ей никогда эффективно проповедовать. Также в молитве мы воюем с искушением и грехом. В Луки 22 главе несколько раз наш Господь соединяет молитву с силой преодолевать искушения, когда они приходят. В 40 стихе он говорит, придя же, он говорит, молитесь, чтобы не впасть в искушение. В молитве Иисус Христос говорит, в этой молитве Отче наш говорит о том, чтобы мы молились о том, чтобы Бог уберег нас от лукавого. Жан Кальвин говорит следующее. Из этого прошения мы можем заключить, что у нас нету силы жить благочестивой жизнью только лишь по силе Бога. Те, кто просят помощи у Бога преодолевать искушение, подразумевают и понимают, что если Бог не избавит его, он будет постоянно падать. Джей Си Райл, Джон Райл, говорит, почему некоторые верующие намного более святые, чем другие? Разница, послушайте, это удивительно. Райл говорит, разница в 19 случаях из 20 происходит из-за различного отношения к молитве. Те, кто не являются святыми, молятся мало, а те, которые выглядят святыми, они много молятся. Это звучит так просто, сказать, что наши духовные проблемы связаны либо с пренебрежением Писанием или молитвой. Но разве это не так? Когда люди приходят к нам для того, чтобы мы дали им совет, в 9 из 10 случаев они непоследовательны либо в личной молитве, либо в изучении слова, либо и в том, и в другом. Я вижу это, эту связь в своей жизни между молитвой и преодолеванием искушений. Если вы проигрываете сражение с грехом в своей жизни, скорее всего, это происходит, потому что вы пренебрегаете одним из основных путей, посредством которых Бог дает благодать. Это через молитву и через Его Слово. Джон Оуэн в классическом труде о грехе и искушении говорит следующее. Человек, который встречается с похотью, которая властвует над ним, которая мучает его, которая забирает его мир, он не может нести это бремя, поэтому он начинает воевать, он молится против него, он страдает, он воздыхает об избавлении. Но в то же самое время, читая, молясь и размышляя, он пренебрегает этим. Пусть такой человек не думает, что он когда-нибудь умертвить плоть, если он не будет молиться, размышлять и читать Слово Божье. Думает ли человек, который пренебрегает молитвой, что Бог избавит его? Нет. Бог говорит, если кто-то желает избавиться от похоти, пусть приходит ко мне. Пусть никто не думает о том, что... Пусть никто не думает, что дело Божье не заключается в постоянном послушании. Никто пусть не думает, что власть определенной похоти является плодом нашего пренебрежения молитвой и Писания. Когда ученики наблюдали за жизнью Иисуса Христа, когда они видели Его молитвы, очевидно, что, как здесь мы прочитали с вами Евангелие от Луки 11.1, что молитва была духовным приоритетом в Его жизни, и поэтому они должны были имитировать Его в своей жизни. Наш духовный рост невозможен без молитвы. И без молитвы наше служение будет неэффективным. Если это действительно так, почему мы так часто пренебрегаем этим долгом? Мне кажется, вторая истина, которую мы извлечем из Евангелия от Луки 11.1, первый урок, первая истина – это приоритетность молитвы. Вторая истина – молитва является особой дисциплиной, которая требует уделения времени. Молитва является особой дисциплиной, которая требует уделения времени. Посмотрите, пожалуйста, на наш отрывок. В первом стихе сказано, что один из учеников подождал, пока Иисус Христос помолится, и потом задал ему вопрос. Другими словами, Иисус Христос посвятил время молитве. В других местах, как мы уже с вами прочитали, авторы Евангелия говорят нам о том, что наш Господь проводил много времени в молитве. Он очень часто ходил в пустынное место для того, чтобы молиться. Это было бы бессмысленно, если бы он, знаете, краткую молитву сказал. Поэтому, по крайней мере, дважды мы читаем о том, как он молился целую ночь. Но мне кажется, мы можем больше узнать о жизни, молитвенной жизни Иисуса Христа, если мы посмотрим на тот период его жизни, которому отделено больше всего места в Священном Писании. Это Страстная неделя. Посмотрите, что происходит в четверг, когда Иисус Христос с учениками собирается в горнице в Луки 22 главе. Мы узнаем, что Иисус Христос молится о Петре, чтобы он продолжал верить в него. И когда они собрались для того, чтобы праздновать Пасху, Иисус Христос, несомненно, совершал много молитв. Также мы знаем, что он установил там вечерю Господню, возблагодарил за хлеб и за чашу. Когда ужин закончился, самая долгая молитва, которая есть у нас в Писании, Евангелие от Иоанна, 17 главе, так называемая первосвященническая молитва. В синоптических Евангелиях мы читаем о том, что они вышли из горницы, отправились в Гефсиманию. Иисус Христос трижды молился так долго, что Петр, Иаков и Иоанн смогли заснуть. Скорее всего, он молился около часа или двух часов. Наш Господь все эти молитвы возносил в один вечер в своей жизни. Иисус Христос уделял время тому, чтобы молиться. И ученики увидели это в этот день, когда они в Евангелии от Луки 11 главе ждали, пока он закончит, чтобы спросить у него, как молиться. Иногда мы используем слова апостола Павла «непрестанно молитесь» для того, чтобы оправдать. Как мы успокаиваем свою совесть? Действительно, наша жизнь должна быть проникнута духом молитвы. Но тот же апостол, который сказал «непрестанно молитесь», он также сказал «посвящайте себя молитве». Молитва требует уделения времени. Поэтому почему молитва не является привычным образом нашей жизни? Практически, мне кажется, что у нас нету, скажем так, свободного времени. Я думаю, большинство из вас получают больше сообщений по телефону, по Фейсбуку, звонков каждые 3 минуты. Один социальный опрос показал, что среднестатистический американец проводит 5 часов, смотря телевизор, и еще 1 час использует интернет каждый день. Если вам от 18 до 34 лет, и вы среднестатистический американец, вы проводите практически 3 часа в день, играя в видеоигры. Поэтому, несмотря на то, что мы должны молиться, мы постоянно отвлечены нашими электронными игрушками и инструментами. Братья, выключите спортивный канал, выключите приставку игровую, выключите телефон, закройте компьютер. И уделяйте время молитве наедине с Богом, как делал наш Господь Иисус Христос. Но мне кажется, есть еще один момент в жизни апостолов. Помните в Деяниях в 6 главе? Ввиду проблемы, которая была в церкви, они призвали и сказали в 16 главе, что «Нехорошо нам оставить Слово Божье, пищись о столах, и так, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставили на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». Какова была угроза в этом отрывке уничтожить посвященность молитве и Слову? Это было само служение. Это была хорошая нужда человека. И то же самое касается нас. хорошее иногда является врагом лучшего, и занятость в служении может уничтожить нашу посвященность Слову Божьему и молитве. Подобно апостолам, мы должны принять решение и не позволить этому случиться. Найдите тех людей, которые могут помочь вам заниматься практическими нюансами, но вы должны посвящать себя молитве и служению Слова. Посмотрите на жизнь святых, и вы увидите, что они уделяли время каждый день. Уделяли время молитве. Давид в 54-м псалме говорит: «Вечером и утром, и днем Господь слышит голос мой». В Даниила 6:10 мы читаем о том, что когда Даниил узнал о том, что подписан был документ, он продолжал трижды в день молиться и благодарить Бога, как он делал и раньше. В Деяниях, 3 главе, в 1 стихе, Петр и Иоанн пошли в храм в 9 час молитвы. В Деяниях 10:9 Петр взошел на крышу дома в 6 час, это было 12 часов дня, для того, чтобы помолиться. Мы видим, что в их жизни был постоянный, последовательный пример молитвы. Мартин Лютер, Петер Бескендорф однажды спросил, Петер Бескендорф был парикмахером Мартина Лютера, и он спросил у него молитвы, и Мартин Лютер написал ему 40 страниц в ответ. Он сказал, что хороший парикмахер должен сосредоточиться на лезвии и на бороде, и не должен забывать о том, где он должен стричь и брить. Если он будет разговаривать, если он будет отвлекаться, то он может порезать человеку либо лицо, либо горло. Поэтому все, что делается хорошо, должно, как бы человек должен посвящать себя полностью этому. Поэтому тот, который думает о многом, думает ни о чем и не достигает ничего. Как же более молитва должна преобладать полностью сердцем человека, если это должна, если это будет хорошая молитва. Хорошо начинать день и заканчивать день с молитвы. Оберегайте себя против этих ложных, отвлекающих идей. Подожди, помолюсь через час. Сначала мне нужно заняться тем или другим. Эти молитвы отвлекут вас от молитвы. Вы будете заниматься другими делами, которые будут настолько забирать у вас времени, что вы никогда не будете молиться в этот день. Позвольте мне задать вам вопрос. Уделяете ли вы время молитве? В чем разница между теми, которые молятся, и теми, которые не молятся? Те, кто молятся, планируют молиться. Жан Кальвин в «Наставлениях веры» говорит о молитве, ежедневной молитве. Он говорит: просыпаясь, нужно молиться перед работой, перед приемом пищи и перед сном. Мы видим в жизни нашего Господа, что это действительно характеризовало его. Молитва была преднамеренной практикой, которой он уделял время. Итак, если для него было так важно уделять время молитве в служении, которое длилось 3,5 года, как же более важно для нас? Его служение, конечно же, было более насыщенным, чем наше, однако он находил время молиться. Поэтому не будем оскорблять нашего Господа, говоря, что причина, по которой мы не молимся, это потому, что у нас нет времени. Пример Иисуса Христа учит нас тому, что молитва является духовным приоритетом, который требует великого посвящения. Во-вторых, молитва является намеренной практикой или дисциплиной, которая требует уделения времени. Третья истина или третий урок из Евангелия от Луки 11:1. Молитва – это практический навык, которые требуют наставления. Посмотрите снова на первый стих. Практический навык, который требует наставления. Случилось, что когда он молился, после того, как он закончил, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Поэтому один из 12, мы не знаем кто, говоря от лица других, приносит эту просьбу: «Господь, научи нас молиться». «Научи» — это известное и распространенное греческое слово, которое означает «устное наставление». Задумайтесь над этим. Ученики понимали, что такое молитва. Они читали Ветхий Завет. Примеры, которые он содержит, они выросли в еврейских семьях, где они слышали молитвы, молились всю свою жизнь. К тому времени, когда произошло это событие, они жили с Иисусом Христом день и ночь более года. Несомненно, они слышали, как он молился много раз ранее. За несколько месяцев Иисус Христос летом научил их молиться в Нагорной проповеди. Но они по-прежнему не постигли, скажем так, или не приобрели навык эффективной молитвы. В некотором смысле молитва является естественным восклицанием, возгласом к ребенка к отцу. Это естественный призыв. Но нам также важно понимать, что зрелая молитва не приходит естественным путем. Это навык, который мы должны приобрести. Ученики знали, что их молитвы нуждались в укреплении. И они не единственные, кто понимали свое несовершенство. Посмотрите, он говорит, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих. И мы не знаем о том, как молился Иоанн, но мы знаем, что это было ключевым аспектом его служения. В Луки 5 главе 33 стихе фарисеи сказали Иисусу Христу, ученики Иоанна молятся. Поэтому ученики Иоанна нуждались в том, чтобы он научил их, как молиться. Так же, как и апостолы нуждались в том, чтобы Иисус Христос научил их, как молиться. Я не знаю, как в отношении вас, но вот меня это утешает. Если мы должны признать в это утро, что наши молитвы нуждаются в помощи, мы не единственные, кто нуждается в помощи. Станьте в очередь за учениками Иоанна, за учениками Иисуса Христа. Но это также означает, что молитва является навык, который мы можем приобрести благодаря правильному наставлению. И самый лучший учитель – это Иисус Христос. И самое удивительное, что по благодати Божьей Он предоставил нам богодухновенный пример молитвы. В ответ на эту просьбу в первом стихе, во втором стихе, и сказал им, когда молитесь, говорите. И, конечно же, это то, что известно как Отче наш. Иисус Христос предоставил самую полную версию этой молитвы немного месяцев. Давайте вместе откроем. Это было в Евангелии от Матфея, в 6 главе. Хотел бы несколько наблюдений сделать в отношении молитвы Господа. И я хотел бы ободрить вас здесь самостоятельно более подробно изучить. Это 6 глава Евангелия от Матфея, 9 стих. Иисус Христос начинает. Молитесь же так. Иисус Христос предоставляет нам пример, модель, согласно которой мы должны молиться. Подобно тому, как 10 заповедей в лаконичной форме излагали закон Бога в 10 заповедях, которые могут запомнить даже ребенок, эта молитва также в лаконичной форме показывает нам все, о чем мы должны молиться, в такой форме, которую может понять даже ребенок. Один из английских мучеников сказал, что эта молитва является псалмом и сокращенной версией всех других молитв. Все молитвы содержатся в этой молитве. В этой удивительной молитве наш Господь Иисус Христос предлагает нам образец для наших молитв. Обратите внимание на три элемента этой молитвы. Вступление, просьбы, 6 просьб и вывод. Вступление. Отче наш, сущий на небесах, показывает нам отношение, которое мы должны иметь, когда мы предстаем перед Богом в молитве. Наш. Это множественное число. Мы видим, что молитва – это не что-то индивидуальное лишь. Мы должны молиться как члены семьи. Отец напоминает нам о том, что мы должны молиться, как ребенок молится своему отцу. Мы усыновлены. Усыновлены отцом. Но дальше мы видим, сказано, сущий на небесах. Мы не только должны приходить к нему как отцу, но также приходить к нему как раб к царю. Наш Отец также является царем вселенной. 6 прошений, которые следуют, указывают на 6 категорий молитвы. Они показывают то, о чем мы должны просить Бога. Иисус Христос показывает нам, что мы должны молиться шестью категориями. Во-первых, мы должны молиться за славу Божью, да светится имя Твое. Да светится имя Твое. Все, что символизирует Твое имя, все черты Твоего характера, пусть это будет святым, отделенным. Молиться, во-вторых, о Царствии Божьем. Да придет Царствие Твое, для того, чтобы духовное Царство Бога приходило в сердцах людей, и также буквальное Царство, когда Иисус Христос вернется на землю. В-третьих, молиться о воле Божьей. Да будет воля Твоя на земле, как на небе. Мы должны молиться о нуждах. Хлеб насущный дай нам на сей день. Мы должны молиться о исповедании греха. Прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. И последнее, молиться о святости. Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Обратите внимание на пропорции этих прошений. Половина из них связаны с Богом, половина из них связаны с нашими нуждами. К сожалению, большинство из наших молитв посвящены нам, а не Богу. Обратите внимание на баланс в этом образце для молитвы. Иисус Христос разделяет прошение на 6 категорий. Большинство наших молитв делятся всего лишь на 2 категории. Нужды и исповедование греха. Очевидно, что наши молитвы не сбалансированы. Обратите внимание также на порядок. Очевидно, что этот порядок преднамеренный. Он говорит нам много о том, как мы должны молиться. Первые 3 посвящены Богу. О наших нуждах мы говорим только во второй половине этой молитвы. Наши молитвы должны начинаться, должны быть сосредоточены Богом, Его славой, Его царством, Его волей. Только тогда мы можем просить о том, в чем мы нуждаемся. Что для меня удивительно в этой молитве? В этой молитве Иисус Христос учит нас молиться, так же, как и Он молился. Задумайтесь над Его молитвами. Он всегда обращался в своих молитвах к Богу, как к своему Отцу, говоря о том, что Он на небе. Луки 10:21. «Славлю Тебя, Отец, Господь неба и земли». Его молитвы всегда были наполнены теми же прошениями. Он всегда желал светить имя. Иоанна 2:28. «Отец, прославь имя свое». Иоанна 17:1. «Подняв глаза в небо, он сказал, пришел Отец, Отче, прославь Сына Своего, чтобы Сын Твой прославил Тебя». Иисус Христос постоянно молился о том, чтобы пришло Царствие Божье. Иоанна 11, 41-42 сказано, «Отче, благодарю Тебя за то, что Ты услышал меня. Я знал, что Ты всегда слышишь меня, но из-за людей, которые стоят рядом со мной, я сказал об этом, чтобы они верили, чтобы Ты послал меня». Иисус Христос постоянно беспокоился о том, чтобы воля Божья была на земле, как и на небе. В Луки 22:42 он сказал, «Отче, если есть воля Твоя, удали от меня эту чашу, но да будет не моя воля, но Твоя». Он молился о нуждах этой жизни, также о хлебе насущном. Часто он молился перед принятием пищи, перед тем, как он чудесным образом накормил эти толпы. Он никогда не просил о прощении греха, потому что он никогда не грешил. Он просил о прощении грехов других людей. В Луки 23:34 он говорит, «Отче, прости их». Он также молился о духовной защите и росте других людей в святости. В Луки 22:31-32 он говорит, «Симон, Симон, молился о тебе, сатана хотел сеять тебя, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы вера твоя не постыжала». В Иоанна 17:17 он молится о своих апостолах и о нас, когда говорит, «Освети их истиной, слово твое есть истина». Братья, когда мы с вами молимся, когда вы молитесь таким образом, мы присоединяемся в своих молитвах к самому Господу. Прямо сейчас наш великий первосвященник продолжает ходатайствовать о нас, вместе с нами и за нас. Он живет для того, чтобы ходатайствовать. Наш Господь показал нам приоритет молитвы в нашей жизни и в нашем служении своим собственным примером. Ученики видели этот пример и поняли его. Он показал нам практику молитвы. уделяя время молитве, которое Он постоянно делал. Он также показал нам навык молитвы, оставив нам наставление. Вы понимаете, что Он дал нам все, что нам нужно. Теперь мы должны просить благодати, чтобы вместе с учениками Иисуса Христа посвятить себя служению Слова и молитве. Давайте помолимся. Отче, прости нас. Прости нас за те отговорки, которые мы находим для недостатка послушания и веры. Прости нас, Господи, за то, что мы грешим против Тебя и Твоего народа, не молясь так, как нам мы должны, не будучи посвящены молитве, подобно нашему Господу. Прости нас за те оправдания, которые мы находим. Прошу, обнови наше посвящение, быть мужами молитвы, каждый день уделять время молитве. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь.